Дорогие братья и сестры, сегодня мы с Божьей помощью начнем с вами новую большую тему. Собственно говоря, элементы этого мы уже с вами разбирали на наших разборах Библии, на общениях. Но я думаю, что насущность этой темы, она продиктована действительно жизнью. И именно теми вопросами, которые, в первую очередь, теми вопросами, которые жизнь перед нами ставит. Мы часто сталкиваемся сами со своими собственными проблемами в области каких-то различных переживаний, различных мыслей, ощущений. А также можем видеть это и в людях, которые нам дороги, которые рядом с нами находятся. Наши дети, наши мужья, наши жены, наши родные, которые могут страдать от разного рода проблем чисто душевных, то есть связанных с какими-то отклонениями или чем-то ненормальным в сфере душевной жизни. Под душевной жизнью я понимаю, в первую очередь, это то, все то, чем душа себя способна проявлять. Мыслить, что-то чувствовать, принимать какие-то определенные действия и решения. Отсюда, я думаю, что каждый из нас понимает, что в этой области проблем и у нас самих, и у людей, окружающих нас, может быть достаточно много. Сплошь и рядом мы встречаемся с людьми, у которых странное мышление, странное поведение, странные наклонности, странные привязанности, чего стоит только одна алкогольная зависимость или наркотическая зависимость. Все это вещи, которые можно отнести к категории так называемой ущербности личности. Под ущербностью личности, я понимаю, это какая-то ее неполноценность, элемент какой-то ее неполноценности, неполноценности нашей. Что говорит об этом Слово Божие? Каким образом к этому относиться? И самое главное, каким образом в этой ситуации мы можем помогать друг другу? Где, в какой области мы можем находить помощь для того, чтобы избавиться от вот этого рода неполноценностей? Своеобразным эпиграфом и текстом, который хотелось бы прочесть сейчас вместе с вами, от которого оттолкнуться дальше, я избрал место, которое записано в послании к Колоссянам. Давайте мы с вами откроем. Мы читали это место сегодня в конце утреннего богослужения. Я специально его прочел для того, чтобы размышлять над ним, и чтобы мы могли над ним размышлять. Вот. И с Божьей помощью с сегодняшнего вечера мы попытаемся об этом говорить достаточно глубоко, насколько это возможно для нас. Первая глава послания к Колоссянам, слова апостола Павла, направленные к церкви, с 24 стиха мы читаем следующее. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь, которой соделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас». Что? Мы проснулись. Колоссянам, 1 глава, с 24 стиха. Пожалуйста, все открыли? Все, нашли? Можно читать? «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Апостол Павел выражает здесь очень ясно главную, генеральную линию всего того, чем он занимался на этой земле. Апостол, служитель Божий, жизнь которого была направлена на то, чтобы доносить людям истины, божественные истины о сущности жизни, доносить людям Божью любовь и, самое главное, как здесь выражено, доносить все то необходимое, что способно и должно сделать человека совершенным во Христе. Ставили ли мы для себя когда-нибудь такую в жизни планку? Вот такой для себя уровень, посещая церковь, веруя в Бога, размышляя что-то о Боге, думая о Боге, представляя Его себе как-то. Боюсь, что большей частью люди представляют себе потребность в Боге, ну, в большей всего степени, наверное, в том, чтобы, ну, Бог помог в решении каких-то проблем, в которых мог оказаться человек. Як тревога, так до Бога, да, это наша поговорка. Вот. Наверное, кто читал Библию и думает и понимает что-то большее, понимает, что Бог ему нужен для того, чтобы не оказаться в аду после смерти, да? Для того, чтобы иметь спасение, для того, чтобы иметь жизнь вечную. Вот здесь апостол Павел показывает еще одну более глубокую суть и цель, ради которого вообще человеку следует веровать в Бога. Для того, чтобы стать совершенным. Совершенным, причем не просто в каких-то человеческих представлениях, в каких-то там представлениях, знаете, стать каким-то всемогущим, каким-то не чуть ли самим полубогом, каким-то там идеалом и так далее. Но в первую очередь я думаю, что как минимум в этом мы можем видеть направление, на которое он указывает, чтобы человек мог освободиться от своих несовершенств, от своих комплексов различных неполноценностей, от своих каких-то проблем личностных, от всего того, что жизнь, во что жизнь его превратила, и сделать его свободным в первую очередь во Христе Иисусе и имеющим то, что названо здесь совершенством. Апостол Павел указывает здесь на инструмент, помощью которого это возможно достичь. Он уникальный, он единственный, другого инструмента не существует, наиболее эффективного. Этот инструмент он называет тайной. Тайной, которая открыта теперь нам, и которая называется «Христос в вас». Другими словами, Христос в вас не просто для того, чтобы там быть, не просто для того, чтобы люди, ну, где-то теоретически знали, вот Бог живет в моем сердце, но Он для того, чтобы преобразить и изменить естество человеческое в такой мере, чтобы сделать здесь, именно это слово Он употребляет, понимаете? Может быть, нам где-то не совсем корректно это слово использовать, ну куда уж по отношению ко мне совершенство применять это слово. Но тем не менее, именно это слово употребляет здесь апостол Павел, для того, чтобы сделать каждого человека совершенным во Христе Иисусе. Другими словами, человеком не просто набравшим себе гонору такого самомнения высокого, вот я совершенный. Это не мы оцениваем степень своего совершенства, но тот, который это совершенство человеку дает. Но линия, направление, по которому Бог желает нас вести к себе, эта линия, она направлена именно в сторону освобождения от всех человеческих несовершенств и приобретения совершенства Иисуса Христа. Здесь указан также инструмент, посредством которого Господь это достигает через служение апостола Павла и, с уверенностью мы можем сказать, через служение церкви во все времена. Это совершенство, написано здесь, достигается посредством проповеди, вразумляющей всякого человека. 28 стих, еще раз посмотрите для себя и даже выделите это место. Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека. И второе слово ключевое, первое вразумляя, и второе ключевое слово научая. И научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным. Итак, здесь показан путь, по которому Господь человека ведет к вот этой свободе, к этому состоянию, которое способен дать ему Иисус Христос, чтобы ему избавиться от всего того, что может быть антиподом совершенства. От его несостоятельности, от его несовершенства. Мое желание, чтобы мы с вами в продолжении последующих наших общений вечерних сосредоточили свое внимание на вопросе, вытекающем напрямую из прочитанного и разобранного нами отрывка. Каким образом, каким способом возможно это достижение совершенства, о котором пишет здесь апостол Павел? Во-первых, в какой области нужно его искать? О каком совершенстве он говорит? В каком направлении, в какой сфере нашей жизни следует искать этого совершенства? Во-вторых, какие именно вещи и какие-то составляющие части нашей жизни нуждаются в том, чтобы их преобразить и сделать совершенными? И в-третьих, способ, как это следует достигать? Все то, о чем мы сейчас говорим, укладывается в рамки одного понятия, которое существует в христианстве, одного слова, которое существует в христианстве. Есть такое слово, называемое душепопечительство. Да? Под душепопечительством, в первую очередь, я понимаю процесс работы над собой, над теми, кто находится рядом с нами, в направлении того, чтобы помочь человеку избавиться от тех или иных проблем, которые в его жизни есть, от той или иной ущербности его личности, которая в его жизни есть. Более того, я бы сказал, усилил вот этот термин душепопечительства не просто стандартно, вот душепопечительство, то есть такое обтекаемое, но вытекая из сказанного здесь, это душепопечительство имеет определенную свою направленность. Это душепопечительство можно назвать душепопечительством вразумляющим, исходя из сказанного здесь. Мы проповедуем Христа, вразумляя всякого человека, дальше научая всякого человека, чтобы представить его совершенным в Иисусе Христе. Таким образом, если мы говорим о библейском душепопечительстве, то в первую очередь мы должны понимать, что в нем обязательно присутствовать должен элемент вразумления и наставления. Отсюда следует, что путь к тому, чтобы человеку избавиться от каких-то своих личностных недостатков, он не может лежать каким-то образом другим, каким-то другим направлением, кроме как направление, указанное здесь, через вразумление и научение. Вразумление и научение представляет собой, предполагает собой обязательное общение, обязательное мышление, обязательное какой-то анализ внутренний того, что со мной происходит, почему это так происходит, что лежит в основе того, что там происходит, и, как следствие уже отсюда, какой из этого следует сделать вывод для того, чтобы избавиться от того, что меня гнетет. Я специально подчеркиваю, что это душепопечительство является вразумляющим, потому что довольно часто можно видеть подходы в христианских церквях к решению различных личностных проблем, которые есть у нас, проблем, которые есть у человека, душевных проблем, проблем его личности. Очень часто можно слышать о том, что в церкви эти проблемы решаются не иначе, как только одним способом. Способом молитвы и все. Способом какого-то сверхъестественного воздействия и все. Человек имеет проблемы с зависимостями, с какой-то внутренней зависимостью. Будь то зависимость там, крайней степени, мы знаем, там, от алкоголя, от наркомании, от сегодня очень распространенная зависимость, это компьютерная зависимость, вот, игровая зависимость, эти игровые автоматы и масса других вещей. Человек имеет проблему зависимости. Так вот, когда мы говорим о вразумляющем душепопечительстве, то в первую очередь мы имеем в виду, что проблема зависимости решается не через сверхъестественное вмешательство по молитве какого-то сильного духовного человека. Или по молитве просто церкви. Или по каким-то сверхъестественным воздействиям, которые можно на этого человека оказать. Ну, в мире, например, гипноз, да? А в церкви, ну, я не знаю, какие-то специальные особые действия, которые сделать надо над этим человеком, чтобы он чудесным образом в одно мгновение вдруг раз и стал свободным от этой зависимости. Так вот, не умаляя роли сверхъестественного в практике христианской жизни, в практике церкви, потому что она имеет место, безусловно, да. Но хочу сказать о том, что этот путь освобождения человека от разного рода проблем является скорее путем достаточно редким, достаточно каким-то, знаете, вот таким вот, который бывает, случается, но не в повседневной практике, как бы нетипичным. Но гораздо более чаще и гораздо более, ну, так сказать, нормативно эти вопросы решаются посредством длительной и кропотливой работы, которая называется вразумляющим душепопечительством. То есть с человеком нужно садиться, с человеком нужно говорить, нужно выяснять, нужно узнавать, докапываться до первопричин, до корней, находить определенные механизмы, которые привели человека к такому состоянию, и вот там указывать человеку и помогать ему открыть глаза на самого себя, помогать им, помочь ему увидеть самого себя в свете Божьем, в том, что с ним действительно есть проблемы. И эти проблемы можно решать с Божьей помощью, и у Бога есть способ решения этих проблем. И только при самом активном участии личности этого человека, который готов идти и следовать руководству Божьему, библейскому, по которому душепопечитель будет его направлять, и таким образом находить и обретать освобождение от тех внутренних каких-то конфликтов и проблем, которые есть у человека, которые привели его к определенным, может быть, тупиковым жизненным ситуациям или какой-то серьезной ущербности в жизни, от которой, может быть, он не видит просто для себя выхода. То есть это процесс, который не, как правило, не может быть ограничен только лишь одной какой-то встречей, одной какой-то беседой, одним каким-то вот таким вот общением или каким-то с этим человеком вот одной какой-то фразой, может быть, которую можно ему сказать, и таким образом человек освободится. Это процесс, который ведет, и которым должен пройти человек через осмысление проблемы и прозрение, так сказать, и восприятие того инструмента, который Бог дает ему для того, чтобы освободиться от той или иной проблемы в своей жизни. Это общая, так сказать, вводная, вступительная такая часть, которую я хотел сказать, к тому, чтобы мы понимали, о чем здесь пойдет речь, о чем мы намерены здесь говорить. Теперь позвольте сделать некоторый такой обзор, начиная с того, что же, собственно говоря, в нашей жизни может нуждаться в душепопечительской работе. То есть, какие сферы нашей жизни, в каких сферах нашей жизни мы можем говорить о том, что эта работа необходима. И здесь нужно идти от простого к сложному. Я думаю, что, конечно, ни одного из нас, человека, нельзя было бы сказать, что вот, посмотрите, вот этот человек, тот, которого можно поставить в качестве идеала и сказать, что вот это тот совершенный человек, о котором здесь написана речь, о котором здесь идет речь в Слове Божьем и которому, в принципе, нужно нам вот стремиться. Проблемы, которые делают человека личностью ущербной, можно было бы разбить на несколько таких основных классов. Во-первых, это самое такое мягкое, самое как бы простое, то, что в себе может замечать каждый из нас, это то, что можно отнести к проблемам плотского характера, проблемам человеческого характера, плотских особенностей человеческого характера, которые, из-за которых человек становится в какой-то мере, может ощущать себя в какой-то мере неполноценным, или во всяком случае он не может сказать о том, что он совершенен. Что это за проблемы? Несколько, самые такие наиболее яркие. Гордость. Проблема? Проблема для самого человека и для тех, кто его окружает. Дальше. Высокомерие, надмение. Рядом, здесь близко. То же самое, да? Дальше. Черствость. Грубость. Невнимательность. Лень. Какая-то злостность, злобность, так скажем, злобность, скупость, наоборот, противоположность скупости, доброта, от которой сам человек страдает и может страдать, и страдают другие, потому что все это, все этим человеком пользуются. Навязчивость, доминантность, вот как только рядом с этим человеком станешь, так моментально чувствуешь, что этот человек на тебя давит. Он не дает тебе свободы своего собственного мнения, он не дает тебе возможности иметь свое мнение. Ты должен думать так, как этот человек думает, и полностью он подавляет всякую твою волю и так далее. Можно, наверное, еще многое из этой области перечислить, но согласитесь, друзья мои, все это элементы особенностей нашего характера. Эти особенности, они создают проблемы. Создают проблемы как для нас самих, так и для тех, кто нас окружает. И поэтому говорить о том, что это является чем-то ведущим личность человека к ее ущербности, безусловно, мы можем. И безусловно, это так. И впоследствии то, к чему мы планируем прийти, это способы работы в этих направлениях, они будут отличаться от методов работы, скажем, с другими проблемами. Другие проблемы дальше идем. Я так расписал себе по мере, мне кажется, так углубления ущербности человеческой личности, которую человек может в себе ощущать. Более глубоко и больше, более глубокие проблемы человеку создают так называемые комплексы неполноценности. Комплексы неполноценности, которые, как правило, они формируются вследствие непережитых каких-то кризисов жизни, кризисов развития. Ну вот, наиболее яркие, например, кризисы, которые человек проходит, начиная с самого рождения, самый первый кризис, с которым человек сталкивается, это кризис объекта привязанности. То есть ребенок нуждается в том, чтобы рядом находился человек, с которым он бы чувствовал себя безопасно. И этот кризис естественным образом выливается после рождения, потому что 9 месяцев ребенок пробыл в утробе матери, это определенные звуки, он слышал биение ее сердца, определенная температура, определенная среда, и вдруг он попадает в совершенно другую среду в одно мгновение, почти что, где нет привычного, и где естественным образом он чувствует потребность в том, чтобы то, что было так надежно для него, чтобы он чувствовал ее присутствие рядом, присутствие матери. Если так случается, что родившийся ребенок по каким-то причинам оказался без матери, дети брошенные, например, да? Дети брошены в роддомах своими матерями. Такое случается. А этот кризис ребенок переживает целых 2 года своей жизни начальной. И поэтому очень важно, чтобы рядом была мать в это время. И если по каким-то причинам ее не оказалось, ситуации, когда почему-то разрушилась семья. Мать родила ребенка, и ребенок остался с отцом. А мама непутевая куда-то делась. Или с кем-то еще ребенок остался. А вот эта проблема, она приводит к тому, что вот этот кризис потребности в объекте привязанности, то есть вот в матери, из-за того, что он не пережит, он остается на всю жизнь, то есть что значит пережит? Ребенок должен со временем успокоиться. Мама на месте, мама здесь, мама есть. Вот уже 2 года она здесь. Все, он уже, эта тема для него закрыта, у него сформировалась базовое представление о стабильности. Если этого не произошло, вырастая и становясь человеком взрослым, не только до взрослого, это прослеживается на всех этапах развития этого ребенка, он будет себя вести страшно беспокойно. Он будет вести себя страшно неуверенно. Он будет, что называется, комплексовать по всякому поводу, чувствовать себя не таким, как все. И в первую очередь это может происходить. То есть делаться неуправляемым. Впоследствии это может вылиться в то, что это личность, которая всего боится, никому не доверяет, которая не способна сама с кем-то впоследствии завязать серьезных отношений, уже будучи взрослым, создать семью нормальную и так далее. Почему очень часто так получается, что в семьях, где ребенок вырос, например, без отца или без матери, вырастая, становясь взрослым, он повторяет судьбу своих родителей. Почему-то семья не удерживается у этого человека. Много может быть различных причин, но одна из них – это вот эта внутренняя, глубоко внутри сидящая проблема непережитого кризиса привязанности, которая приводит к тому, что впоследствии и сам этот человек не в состоянии завязать нормальных, тесных отношений с другим человеком и сохранить семью. Я не говорю о том, что всегда так происходит, но просто раскрываю один из механизмов, которые часто приводят человека вот к такой глубокой проблеме, кризисной проблеме жизни, вот именно по причине существующего внутреннего комплекса неполноценности из-за непережитых каких-то жизненных кризисов. Дальше, если смотреть еще глубже, с какого рода еще проблемами личности можно сталкиваться, которые нуждаются в определенном объеме душепопечительства. Причем вот этот каждый раздел, о котором я говорю, в каждом из этих разделов своя специфика помощи, своя специфика вразумляющего душепопечительства. Плоские проблемы характера нуждаются в одном качестве вразумлений, об одном с человеком нужно говорить так. Непережитые кризисы развития нуждаются в другом качестве вразумления. Дальше, так называемые пограничные психические расстройства личности. Неврастении, страхи, депрессии, тревоги, истерии, неврозы различные, навязчивые состояния и так далее. Это то, что находится, оно называется именно пограничными психическими расстройствами, потому что оно находится уже очень близко к понятию психическая болезнь. Это еще не болезнь. Это расстройство, которое возникло вследствие каких-то определенных, опять же, жизненных ситуаций. Помните ту историю, которую я вам рассказывал про человека, который боится ездить в лифте? Клаустрофобия у него, у него боязнь замкнутого пространства, которая возникла в результате, это пограничное состояние, пограничное психическое расстройство, которое возникло в результате того, что в детстве, во время игры, дети этого ребенка закрыли в чемодан и начали по этому чемодану барабанить. Он до смерти напугался, в результате это на всю жизнь у него отложилось там где-то в его подсознание, и таким образом, будучи взрослым, все, что связано с маленькими какими-то помещениями, вызывает в нем панику, вызывает в нем страшную паническую атаку, паническое состояние, что он будет пешком идти на 16 этаж, но ни за что в лифте туда не поедет. Как помочь этому человеку? Бог может помочь, безусловно. И именно в Боге в этом и есть помощь. Но помощь, как правило, не заключается только лишь в том, чтобы совершить над ним молитву и сказать, все, ты свободен. Ты полностью свободен, у тебя все нормально, иди и ничего не бойся. Иногда так случается, да. Но большей частью здесь нужна определенная работа, которая способна вывести человека из этого плена. Дальше, следующий раздел ущербности. Это группа зависимостей, о которых мы говорим. Зависимости компьютерные, зависимости алкогольные, зависимости психические, в смысле психологические какие-то, наркотические, масса их существует сегодня. И это тоже круг вопросов, которые делают человека ущербным, и от которых, чтобы человеку избавиться, нужна также вразумляющая душепопечительская работа. Еще раз подчеркиваю, под словом «вразумляющее» я понимаю необходимость бесед и расстановок все по своим местам так, чтобы человек, имеющий эту проблему, это мог понять, осмыслить и вооружиться тем, что душепопечитель ему скажет, на что он его направит для того, чтобы начать это в своей жизни применять и таким образом произвести замену того, что в нем сформировалось, на то, что должно в этом человеке быть. Теперь, если идти дальше и глубже, нужно говорить также о психических заболеваниях, психических болезнях, которые существуют и которые нельзя понимать так, как понимается где-то, может быть, иногда приходится слышать такое, что все психические болезни на самом деле это воздействие бесов. Это демонические влияния, вот, и поэтому вся психбольница, все, что там находится, это люди либо одержимые, либо люди какие-то бесноватые и так далее. Нельзя так говорить однозначно, потому что психические заболевания, они точно так же существуют, имеют право на существование, как имеют право на существование болезни физические. Поскольку человек... существо, которое наружу обращено телом, и тело для нас понятно, и на тело сосредоточены все усилия медиков для того, чтобы его лечить, и это одна сторона, но другая сторона – это то, что находится в человеке внутри. Слово Божье очень ясно говорит нам о том, что в человеке, в нас есть так называемый внутренний человек, есть тот, который находится внутри нас, который не относится ни к желудку, ни к легким, ни к мозгу, ни еще к какому-то другому органу физическому, но который называется в Библии словом «душа». И эта душа имеет определенное свое устройство. Точно так же, как тело имеет сердечно-сосудистую систему, дыхательную систему, нервную систему, душа имеет по меньшей мере три составляющих части, о которых очень ясно говорит Библия. Это разум, это чувство и это воля. И каждая из этих трех сфер подвержена болезням, своим специфическим болезням, которые проявляются в виде определенной симптоматики, точно так же, как проявляются болезни тела, и нуждаются в воздействии, в лечении, что называется медицинском даже лечении, потому что устроен человек таким образом, что в нем все взаимосвязано. Мы понимаем, что человек состоит из тела, души и духа, но эти три составляющие части между собой очень тесно переплетены и взаимосвязаны. И отделить одно от другого практически бывает невозможно. И, соответственно, болезни, сказать о том, что душевная болезнь не нуждается в каком-то медицинском воздействии на тело, будет неправильно. Потому что совершенно очевидно, что наше тело и душа, они между собой взаимосвязаны, и воздействие, воздействуя на тело, воздействуя на мозг, на определенные структуры эндокринной системы, таким образом оказывается влияние также и на душу. Уходят депрессии от принятия таблеток под названием антидепрессанты, да. Уходят какие-то навязчивые идеи и галлюцинации под воздействием определенных препаратов и наоборот, под воздействием так называемых галлюциногенов. У людей появляются все эти вещи, и в этом нет абсолютно никаких причин духовных, то есть связанных с воздействием духовного мира, демонического мира, еще чего-то, а это все происходит по причине того, что душа человека в той или иной мере, в той или иной области находится в состоянии болезни. Документальные фильмы приходилось видеть, наверное, и вам, про различные эксперименты, которые ставила гестапо, ставила фашистская Германия с военнопленными в концлагерях, и таким образом испытывая химическое оружие. Под воздействием этого химического оружия люди, что называется, превращались в роботов, в зомби, во что угодно. Ходят, косят, ходят, какие-то еще странные движения совершают, и это все не потому, что они оказались под воздействием демонического влияния, а потому, что на их физическую часть подействовало определенное какое-то вещество, которое вызвало определенные нарушения в психофизиологии человека, то есть в его душевной сфере. Таким образом, это тоже большая часть, которая нуждается в своей специфической, вразумляющей душепопечительской работе. Видите, я перечисляю разные области для того, чтобы показать спектр проблем, с которым приходится сталкиваться, что он довольно обширный, что он не заключается только лишь в одном каком-то направлении и все. И в этом обширном спектре личностных проблем человека также и обширен объем воздействия для того, чтобы помочь и поддержать. И, наконец, последнее. Последняя область, которая завершает этот список личностных проблем, проблем ущербной личности, это различные личностные отклонения, вызванные разного рода духовным воздействием. Вот это уже теперь мы говорим конкретно о вторжении со стороны духовного мира. То есть у человека видны отклонения в его психике, психологии, поведении, в его душе, в его личности. Но эти отклонения вызваны не просто проблемами характера, не просто проблемами комплекса неполноценности, не про какими-то пограничными психическими расстройствами или болезнями, или зависимостями. Эти проблемы вызваны вторжением конкретной злой духовной личности, нематериального плана, которая имеет своей целью извести человека из жизни. Украсть, убить и погубить. Вот триединая задача дьявола и всей армии его приспешников и служителей. И здесь можно также разделить эту сферу на три уровня влияний. Самое легкое влияние – это влияние так называемого обольщения, когда под воздействием демонического духовного мира человек начинает превратно мыслить, превратно как-то себя вести, оценивать окружающее. Более глубоко лежат так называемая бесноватость или демонические атаки, о которых мы читаем в Библии, где написано, приводится много подобных ситуаций, где человека находит, как написано в новолунии, он начинает там бесноваться, его бросают куда-то, потом от него отходит. Дальше он нормальный человек. Находит, отходит. И самая глубокая степень – это то, что называется одержимостью. Разница между одержимостью и демоническим воздействием заключается в том, в возможности человека противостоять этой атаке, этому влиянию. Одержимость – это состояние, когда человек противостоять не в силах. Когда злая личность настолько овладевает духом, овладевает разумом, чувствами и волей человека, что он не в силах ей противостоять. Она через него говорит, она через него действует, она его направляет куда угодно, куда ей угодно, и человек ей противостоять не может. Это в чистом виде одержимость. Демонизация или бесноватость – это точно такое же воздействие, но отличающееся степенью порабощения личности. Человек в состоянии противостоять. Человек в состоянии запретить, в состоянии каким-то образом противостать так, чтобы вот этого влияния на него не было, чтобы эта злая сила от него отошла. Вот обзорно, в общих чертах, обзорно спектр проблем, который можно отнести к категории, понятию ущербная личность. То есть личность, которая имеет в чем-то проблему. Проблему в своей душевной сфере, в своей психической сфере. Проблему в области мышления, в области ощущений, чувств, эмоций, в области воли. Такая простая, небольшая классификация. Второе, о чем здесь нужно говорить в плане таких вводных вещей, это относительно того, как человек устроен. И где, в какой области вот эти проявления, они находят свою точку приложения, чтобы это ясно понимать, куда необходимо сосредотачивать свои усилия, когда мы пытаемся помогать этому человеку, когда мы работаем с этим человеком. Или же, если это мы не работаем с человеком, мы работаем с самим собой, потому что понимаем, что у меня есть, например, такая проблема, вот в какой области ее следует находить. И это то, что устройство или принципы нормального функционирования личности можно было бы назвать одним словом, его психофизиология. Под словом «психия» – это душа, это не просто светский термин, вот, но это термин, относящийся к определению того, той области, о которой мы с вами говорим. Ну, я не знаю, может быть, если есть какие-то вопросы по первой части о том, что мы с вами сказали, о общем обзоре проблем, которые есть в этой сфере, пожалуйста, чтобы нам не идти дальше. Вообще понятно, о чем идет речь? Тогда вы как-то адекватно тоже себя так как-то вот на лице, чтобы было понятно. Я на вас смотрю и думаю, кому я это говорю? Понятно ли это все? Да. Пожалуйста. Ну, я думаю, что об этом мы будем говорить более подробно, когда мы подойдем к... Ведь, ну, как мне видится, вообще вся эта тема, мы идем от общего к частному. То есть мы сейчас делаем обзор. Мы сейчас сделали просто обзор этой проблемы. Вот в какой сфере эту проблему нужно видеть. А потом, когда мы будем говорить о принципах душепопечительства, то, конечно же, будем говорить вот и о таких частных вещах, которых вы спрашиваете. От чего степень зависит? Зависит от разных факторов. И в первую очередь зависит от того, насколько человек предал свою волю в руки, неважно, сознательно или несознательно, насколько он предал свое естество в распоряжение вот этой злой демонической силы, которая в конечном счете приобрела право на него влиять. Неважно, еще раз говорю, сознательно он это делал или бессознательно. Важен факт того, что он действительно предпринял какие-то действия, которые для духовного мира означали. Я, ну, в народе говорят, продал душу дьяволу, да? Это вот, вот оно, вот о чем идет речь. В какой мере человек это сделал? Как правило, это делается тогда, когда человек что-то хочет получить. Ему что-то нужно от духовного мира. И особо не вдаваясь в подробности, откуда, из какой области это ему придет, он идет на какие-то свои, ну, как бы жертвы, пожертвования свои, жертвы собой, и таким образом предоставляет себя этому влиянию. Ну, в качестве примера, чтобы было понятно, иногда приходится слышать, да мне не важно, кто там, Бог или дьявол, меня, моя болезнь уже замучила, я хочу от нее получить освобождение, и человек идет к какому-то экстрасенсу, какой-то бабке, к каким-то еще оккультным людям, практикующим эти вещи, и делают то, что те им говорят. Естественно, те люди не являются просто людьми со сверхъестественными способностями, это люди, являющиеся медиумами или проводниками между духовным миром и миром людей. И, естественно, понятно, какой частью духовного мира. И вот, начиная от самого факта обращения к этим силам и заканчивая тем, что человек получил в ответ. В одном случае человек просто обратился, ну, принял, не принял, получилось, не получилось, но обращался за помощью туда. И совершенно другая ситуация, когда он с конкретной проблемой пришел и получил ее решение. Будь то хотел знать свое будущее, ему предсказали, и оно так все сбылось. Будь то хотел избавиться от болезни какой-то, ему пошептали, заворожили, и это прошло. И он стал здоровым. Понимаете, к чему это ведет? Договор. Заключение договора. Ты мне, я тебе сделал, теперь я на тебя имею право. А вот в той мере, в какой он приобрел на тебя право, уже и будет от этого и зависеть то, в какой мере он будет влиять в жизни этого человека. Люди, которые приобрели право лечить, еще какие-то иметь сверхъестественные способности, думая, может быть, что это даже Бог им дал или еще что-то, они в большей степени зависимы, чем люди, которые просто однажды пришли, им на картах погадали, они развернулись и ушли. Ну, это, опять же, все условно, но примерно вот в этой области находятся причины глубины влияния, глубины воздействия или силы воздействия на человека. Опять же, еще раз скажу, что вот эту классификацию я вам привел в первую очередь с той целью, чтобы мы ясно видели, что проблемы этой области далеко не всегда связаны с воздействием духовного мира. Потому что очень часто приходится сталкиваться с пониманием того, что проблемы в области каких-то отклонений психологических, они только лишь в сфере демонического влияния. И поэтому, чтобы человека избавить от гнева, нужно изгнать из него духа гнева. Для того, чтобы человека избавить от каких-то там депрессий, от каких-то еще вещей, которые его в жизни угнетают, нужна какая-то работа в области освобождения его от бесовского влияния. В то время, когда в этом может совершенно не быть никакой необходимости. Но с другой стороны получается, когда мы начинаем слишком сгущать краски, и когда мы начинаем приписывать проблему духовному миру там, где ее нет, со стороны духовного мира, то тем самым мы можем ее там создать. Понимаете? Навлечь, так сказать. Человеку нужно было просто работать над своим характером, указать ему точки и показать ему определенные принципы, по которым нужно было ему поступать для того, чтобы избавиться от каких-то своих вот этих вот странностей и особенностей. А мы из него начали гнать. И таким образом там, где не было, там оно появилось, потому что мы перед духовным миром нарисовали ситуацию так, что мы придали значение тому, что вот здесь может быть демоническое влияние. А, ну раз вы хотите, пожалуйста. Раз вы признаете, пожалуйста. Понимаете, насколько это серьезные вещи. Правильно установленный диагноз. И впоследствии правильная дальнейшая работа. Насколько опасно, когда люди обращаются к изгонятелям разным, даже так называемым духовным работникам, особенно в православной церкви, я знаю, что это настолько поставлено, есть специальные люди, которые там где-то в монастырях сидят, к которым люди толпами ездят для того, чтобы из них прогоняли сатану. И вот там, где ничего нет, там начинаются вот такие вот картины этих изгнаний, после которых этот человек, который просто имел проблему психологическую, возвращается действительно с проблемой духовной. И оказывается привязанным навечно к тому месту, потому что должен постоянно туда время от времени ездить, чтобы из него там кого-то прогоняли. И тем самым усугубляет больше и больше проблему своей зависимости, добавляя к каким-то проблемам, связанным просто с психологией человека, еще проблему именно духовной оккультной зависимости, от которой избавиться становится сложнее и сложнее. Уже нет вопросов? Да вот, пожалуйста. Здравствуйте. А ну вы забегаете вперед. Мы об этом будем говорить. Я намерен об этом говорить больше, чем сегодняшний вечер только лишь. Да.
Например, если человек в таком верном покаянии занимался чем-то, ходил куда-то к бабкам, пытался, после того, как он уверовал, покаялся, нужны ему еще какие-то там отдельные молитвы или что-то еще?
Это индивидуально. В каждом подобном случае, в каждом конкретном случае индивидуальный подход. Здесь нет стандарта сказать, что все, кто занимались чем-то, всем после уверования нужна еще какая-то специфическая дополнительная работа. Абсолютно нет. В каждом конкретном случае подход индивидуальный. Потому что по моему опыту небольшому, но все-таки опыту в этой области, я вижу, что необходимость в какой-то дополнительной работе человеку, который искренне покаялся и обратился к Богу, это редкие случаи. Это не правило. Это редкие случаи, когда человек, уверовавший, покаявшийся, обратившись к Богу, продолжает испытывать какого-то рода явное на себе влияние, воздействие, которое он конкретно может их описать в виде каких-то там, я не знаю, страхов, каких-то там навязчивых мыслей, каких-то там видений, которые к нему приходят По ночам, когда угодно, что-то душит, что-то на него наваливается, что-то по квартире ходит и так далее. То есть, такие случаи есть. Но это не случаи, которые как бы случаи завсегда. Это случаи, которые ни в коем случае не нужно воспринимать как что-то, приходящее от того, что ну вот у Бога не хватило силы меня избавить от этих проблем. Понимаете? Бог прощает, Бог не вменяет человеку всякого греха, любого греха, после того, когда человек раскаялся, искренне раскаялся, написано в Слове Божьем, будучи верен и праведен, простит и очистит нас от всякой неправды. Вот. Но если эти проблемы появляются, то они появляются с другой области. Они появляются могут только лишь через претензии какие-то со стороны духовного мира, вследствие того, что человек является должником духовному миру. Ты его простил, говорит как бы сатана, да? Ты больше ему не вменяешь его грехов, это твои проблемы. Но у меня с ним есть свои счеты. Он мне должен. Вот тот мой служитель, там бабка Марфа, она в свое время предсказала ему будущее, и он воспользовался моей услугой. А вот там у него были там какие-то там ночные недержания, и вот та моя бабка, она его от них избавила. А вот тут еще что-то было. То есть, как бы, вот почему я и говорю, что имеет значение в каждом конкретном случае разбирательство, что в жизни этого человека имело место, особенно в области оккультных практик. Вот. Если оно имело место и впоследствии человек испытывает какие-то проблемы, вполне вероятно, что оно могло быть связано с вот теми вещами, в которых человек оказался втянутым в долговую зависимость. То есть он должен как бы за выполненную услугу. Но, еще раз подчеркну, это не правило. Абсолютно. Это не правило. Потому что сила Божья, она превыше всего на свете, что может влиять на человека. И если человек идет правильно, идет по пути освящения, воспринял правильно взаимодействие, процесс взаимодействия с Духом Святым в своей жизни, то он может быть спокоен в том, что Бог обязательно выведет из всех претензий, которые сатана может ему когда каких-либо предъявлять. Пойдем дальше. Да. Зависит от верующего. Зависит от верующего. Ну, я же вам говорю, что зависит от каждого, в каждом, присаживайтесь, пожалуйста, в каждом конкретном случае зависит от каждого конкретного человека. Мы с вами прочитали путь. Путь написан четко, ясно и понятно. Бог желает провести нас по этой жизни земной таким образом, чтобы, пройдя ее, мы максимально освободились от тех несовершенств, которые нас по жизни сопровождают. Все. Что для этого человеку нужно? Основа ему дана. Ему дано Слово Божье, ему дан Дух Святой, который в нем присутствует, который, написано, вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Дух Святой будет вас всему учить, так? Ему дана церковь, как место, где он может научаться, где он может черпать все необходимое и возрастать. Вот. И, в принципе, этого достаточно. Потому что церковь в своей практике, она занимается и наставничеством, и наставлением, и проповедью. Вот, и все это есть, все это присутствует. И возможность человеку жизни духовной предоставляется и так далее. Но если человеку самому трудно разобраться, если человек имеет какие-то сложности с тем, чтобы разобраться в самом себе, или помочь кому-то, кто рядом находится, то для этого нужен, конечно, душепопечитель. Я думаю, что Бог заботится о каждой церкви индивидуально, и в каждой церкви Он поставляет людей, которым Он дает определенные в этом плане и познание, и мудрость, и способность, в таком плане. Но я не воспринимаю душепопечительство как процесс привязки человека к человеку пожизненно на всю его оставшуюся жизнь. Скорее, это просто какие-то консультативные вещи, при которых душепопечитель способен вникнуть, попытаться разобраться и указать на какие-то вещи, где, над чем нужно работать и как. Вот это оно и есть, вразумляя всякого человека и научая, вразумляющее и научающее душепопечительство. Вот. Потому что иногда приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда люди приходят на беседу к пастору, например, с какими-то своими проблемами, и они приходят к нему уже в сотый раз с одним и тем же. И он в сотый раз одно и то же им повторяет и рассказывает, что нужно сделать, как, в какой области нужно работать. И человек благодарит, молится, спасибо, мне стало легче, уходит, через время приходит и рассказывает, может быть, другую историю, но проблема, которая внутри нее лежит краеугольным камнем, все та же самая. Все та же самая, над которой человек просто буксует и не работает. Одно дело, если он не работает над ней по причине непонимания, он просто не видит, у него закрыты глаза, ему надо помочь их открыть, чтобы он увидел проблему, как она есть. А другое дело совершенно, когда просто человек понимает, но не хочет, потому что это тяжело, это нужно чего-то чаще всего, чем-то пожертвовать, таким, вот, что слишком у меня к нему прилепилась душа, я слишком это люблю, вот, и я не хочу. И тогда человек говорит, ну я такой, вот такой, а вот в этой области я вот такой, и поэтому вот, типа, того, что на этом поставлено табу, это вещь неменяемая. Но вот как раз к ней Бог и будет и подводить, и подводить, и подводить. Потому что нет таких вещей, отношений которых Бог бы сказал, ну ладно, это пусть останется у тебя, твоя, любимая, для тебя. Давай вот в этой области будем работать. Как правило, одной и той же вещи, которой человек более всего имеет проблему, Бог будет подводить постоянно, пока человек ее не решит, не преодолеет, естественно, с Божьей помощью. Что вы говорите?
Какое место в этом всем занимает доверие? Потому что когда идет, например, проблема идет к пастору, это все равно.
Да.
Другое дело, когда, например, говорите о доверии, да, мы этим видим дело, правда. Я думаю, что здесь должно быть большое дело, что должно быть доверие в первую очередь, что человек смотрится. Как это все
Это такая сторона Конечно, доверие тут играет центральную роль и главное значение. Потому что если нет у человека доверия к другому человеку, то все это будет просто формально. Это все будет просто формальная беседа, которая, не знаю, чем она закончится и как она закончится. Вот. Но, с другой стороны, без того, чтобы доверить свою проблему, ну тут уже надо, я думаю, что должен каждый, кто имеет потребность в душепопечительстве, чтобы каждый определился с тем, кому он способен открыться. Потому что без того, чтобы открыть все, чтобы открыть свою сущность, эффективно человеку помочь невозможно. Ведь эффективное, вот это вот вразумляющее душепопечительство, оно заключается не просто в том, чтобы человек пришел, рассказал, что его мучает, и тут же получил ответ, вот, как избавиться от того, что его мучает. А больше оно заключается в том, чтобы увидеть, что на самом деле за этой проблемой стоит. Почему? Потому что человек приходит и раскрывает, ну, как дерево, которое показывает свои лепесточки и, может быть, там цветочки или плоды, внешнюю сторону. А задача для того, чтобы человеку эффективно помочь, надо увидеть, что там в корнях, что порождает такое мышление, что порождает вот эти проблемы, что порождает такую, вот такое восприятие или такие ситуации, которые доводят человека до... И для того, чтобы до этого докопаться, без доверия здесь никак. Конечно, здесь нужно доверие. А кому доверять, это уже выбор, который делает каждый человек. Здесь тоже надо, наверное, сказать, говоря о доверии, есть такая тоже проблема, когда люди склонны доверять другим людям не потому, что те скажут им правду, истину так, как есть, а потому что они скажут то, что я хочу слышать. Вот с таким приходилось сталкиваться тоже, да. Я к нему не пойду, потому что он скажет не то, что я хочу услышать. Вот я иду пожаловаться, я иду, как бы нуждаюсь в помощи, но подсознательно где-то там внутри у меня есть установка, я восприму только то, что будет сказано, так, как мне хочется это слышать. Если оно будет сказано как-то иначе, в каком-то другом свете, как с тем пророком, да, мы не любим этого пророка, потому что он не говорит о нас доброго. Он не говорит того, что мы хотим слышать. Вот. То есть в подходе, в выборе душепопечителя необходимо иметь установку на готовность слышать всякое, слышать все. Даже то, что вдруг окажется таким, что мне оно может не понравиться. Иначе это будет лицемерие. Еще. Да, пожалуйста.
Насколько возможно душепопечительская работа с человеком, не желающим признать
себя? Очень тяжело. Очень спасибо вам за этот вопрос. Эта работа практически совершенно нивелируется, совершенно сводится просто к нулю. Потому что главным условием эффективной помощи человеку является желание человека, чтобы ему помогли. Первое. Он должен признать, да, у меня есть эта проблема. Если такое признание есть, это 50% успеха. Вот. Как к этому признанию прийти? Да, действительно, чаще со стороны мы склонны видеть больше, чем видит сам человек. И когда мы человеку об этом начинаем говорить, мы в его глазах превращаемся в назойливую муху, которая постоянно пилит, постоянно капает на больное место. И мы видим, что такой способ открыть человеку глаза – является весьма-весьма неэффективным, малоэффективным. Но это не значит, что не надо говорить. Очень часто люди, которые ведут себя так, как будто бы они не понимают, о чем идет речь, на самом деле они все прекрасно понимают. А такой стиль поведения – это просто защитная реакция. На самом деле внутри он все понимает прекрасно. Вот. Поэтому говорить нужно, но с мудростью иметь меру, в какой степени и в каких объемах это нужно доносить, это надо говорить. Второе, что это само отношение к этому человеку. Это само поведение. Часто наше отношение гораздо больше способно расположить человека к нам, вот, чем убедительные, как нам кажется, аргументы и слова. Когда человек видит, что его принимают, что его любят, что его вот так вот искренне ему хотят помочь, он склонен к тому, чтобы изменить свое отношение и начать слушать. Ну и третье, когда все это кажется неэффективным, то, безусловно, молитва, которую не надо недооценивать. Вот. Просто молиться за этого человека. Ситуация с блудным сыном, в этом случае она является примером. Что отец не понимал изначально, что когда он к нему пришел и говорит, отдай часть моего имения, я буду жить так, как я считаю нужным, что он не понимал, чем это все закончится. Тем не менее, он поступил вот так. И сама жизнь повернула человека, опять же, почему он вернулся? Он вспомнил, как у отца хорошо. Он вспомнил, что у отца даже слуги лучше живут, чем я, его сын. Вот, и вернуться. Поэтому здесь, я думаю, что однобокого, однозначного рецепта нет. Здесь должен быть такой подход комплексный, но без осознания личностью, что у нее есть проблемы, помочь человеку очень тяжело. Как бы нам ни хотелось его освободить, если он сам этого не понимает и не хочет. Особенно в вопросах, которые касаются демонического воздействия. Там практически вообще невозможно. Только пост и молитва и ходатайство за этого человека, вот и все. Вот. Но первично человек должен понять, что у него проблема есть. И второе, он должен предстать так, чтобы быть готовым на любую любым путем, лишь бы избавиться от этой проблемы. То есть я дошел до точки, до края, все, дальше погибель, и поэтому, пожалуйста, говорите мне, что надо делать, я готов вас слушать и идти тем путем, по которому вы меня поведете. Это идеальная ситуация. Очень часто эти люди лукавят, особенно люди, страдающие алкогольной зависимостью. Когда он дошел до точки критической, допился, и тут он готов тебе клянется и божиться, и говорит, все, я больше не буду. Потом отлегло, какой-то месяц прошел, и у него пошло переосмысление. Ну, не так уж прям так, да ну я же могу и по праздникам, и на Новый год, и ничего страшного, я смогу с собой совладать. И в итоге закручивается очередной этап. То есть до тех пор, пока человек не признает, что эта проблема пробила его до самой-самой крайности. Все. Я не способен на освобождение. Потому что эти люди очень часто, они не готовы себе признаться. Они говорят о том, что да нет, это не я. Я вот лечил одного такого, допился до уже у него дилатационная кардиомиопатия, я вам говорил, рассказывал, уже выписался, слава Богу, очухался, отошел, но просто сердце уже не способно обеспечивать кровоток. И я с ним разговариваю, спрашиваю, говорю, у вас есть проблемы со спиртным, с пьянством? Нет, я как все люди, я же вот там на праздник, там на Новый год, там тогда. Вот. Нет, я могу, а я смотрю, лицо запухшее, характерное. Потом, когда я беседовал с его женой, с которой они разошлись уже давным-давно, и которая просто из жалости его привела в больницу, дала ей деньги, чтобы его как-то это самое. Она говорит, да, конечно, он пьет, он не просыхает, он работает там на этих гаражах, там где-то он там сторожит как бы, но вот это его стиль жизни, он пьет и пьет и пьет. Но оценка этого человека, нет, я не такой. Это не я, это не про меня, это те, я могу себе всегда сказать, стоп и хватит в любой момент. Вот он самообман, вот она трагедия ситуации, в которой помочь человеку невозможно, пока он не скажет со мной проблемы, и я хочу от них избавиться любым путем, которым вы мне укажете, который укажет мне Бог. Вот так.
Thank you.
Действительно. Вам, по-моему, с ними надо пообщаться просто. Ясней. Вот. Понятно, что паразитов терпеть это надо иметь очень много терпения. Но и с другой стороны, становиться человеком зависимым от стиля жизни другого человека, не могу тоже сказать, что это правильно. Вот. Если он так себя ведет, если это человек достаточно взрослый, вполне возможно ему сказать и предоставить ему возможность строить свою жизнь уже самостоятельно. Потому что он уже не ребенок, которого надо обувать, одевать. Он здоровый, имеет физические силы, пусть идет и зарабатывает. Какими методами вы ему это будете доносить, вот здесь нужно действовать уже в рамках того, насколько у вас хватает, ну, простите за такое слово, ума. Не надо здесь жить чужим умом, потому что иначе будет только расстройство от этого. Если чужой ум, другой ум вам скажет, выгоняйте его, а оно поперек вашего ума, то, сделав это, ничего, кроме обвинений в адрес тех, кто вам так сказал, у вас не будет. Вот. Но, с другой стороны, анализ и соответствующие решения, которые вы примете, это должны быть лично ваши решения и ваши действия. Способны вы его нести и терпеть так и дальше? Ну и несите и терпите его до конца, сколько вашей жизни хватит. Вот. А понимаете, что надо что-то делать, значит ищите способов, как ему донести, чтобы он понял, что с ним есть проблема и что его необходимо от этой проблемы спасать. Начиная от молитвы за этого человека и заканчивая просто беседами, если надо, и определенными действиями в этой области. То есть, когда просто не внес ничего в семейный бюджет, ну, с чего я тебя покормлю? Вот и все. Вот и все. И подумай сам, где тебе покушать. Ну, опять же. Это вы должны делать в той мере, в какой вы способны это сделать сами лично. Вот так. Так, друзья мои, еще если есть, говорите, если нет, то я думаю, что на этом мы ограничимся сегодня. Значит, как мне видится дальше? Дальше нам нужно поговорить будет о устройстве личности человека, о его особенностях, о ее особенностях функционирования, для того, чтобы затем по каждому из направлений, о которых мы с вами говорили, можно было сказать какие-то конкретные вещи, начиная от отличий, которых вы спрашивали, как отличить одно от другого, вот, и заканчивая какими-то принципами, которые нужно применять в отношении помощи при различных состояниях, какие бы они там ни были, начиная от проблем характера и заканчивая проблемами демонического воздействия. Приемлемо это? Нужно это? Да? Ну хорошо, тогда молитесь, чтобы Бог дал мудрости. Вот как это все нам понимать, видеть, и чтобы понятно, доступно можно было это осветить. Давайте мы помолимся.